Всем привет! С вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я продолжаю приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. И если вам нравится этот подкаст, не забывайте подписываться на него на любых платформах, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Сегодня у нас в гостях Андрей Сахаров, продакт-дизайнер. С ним мы обсудили истории, которые рассказывает дизайн. Как люди создают опыт, а не просто красивую картинку. Поехали! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Андрей. Андрей, спасибо, что пришел, спасибо, что согласился поучаствовать.
Да, Леш, привет!
Что ж, традиционно, как уже у нас заведено, первый мой вопрос – это расскажи чуть-чуть о себе. Где и кем ты работаешь, что делаешь, кто ты по жизни, как говорится.
Это и простой и сложный вопрос одновременно. Я уже представился. Меня зовут Андрей, я по своей натуре дизайнер. Сейчас я работаю руководителем группы дизайна в Авито. До этого пару лет работал в Яндексе, а до этого руководил ребятами в дизайн-студии АИС в отделе ритейл. Мы делали всякие e-commerce проекты.
Угу. Слушай, у нас был запланирован выпуск с продуктовым дизайнером. Там, к сожалению, он по техническим причинам не вышел. Ты, насколько я понимаю, больше QI. Верно или не совсем?
Слушай, я не привык делить дизайнеров на там UI, UX или там продуктовый. Для меня дизайнер — это, ну, наверное, какое-то призвание, что ли. Если говорить конкретно там обо мне, да, то да, наверное, я больше тяготею к продуктовому дизайнеру, вот, поэтому...
Угу. Слушай, а можешь тогда вкратце чуть-чуть рассказать поподробнее, вот продуктовый дизайнер — это вообще что? То есть вот я это словосочетание услышал совсем недавно. Честно говоря, для меня оно до сих пор немного загадочно. Можешь чуть-чуть прояснить?
Да, конечно, смотри, сейчас, учитывая, как много форм дизайнеров, да, очень легко в них запутаться. Не то чтобы, знаешь, у меня есть ответы на все ответы, кто такой тот или иной дизайнер, но давай я постараюсь ответить на то, кто такой для меня конкретно продуктовый дизайнер.
Ну, естественно, твое мнение самое интересное здесь.
Смотри, я привык рассказывать о продукте, да, и по продуктовом дизайне с, так сказать, с точки зрения флоу пользователя, да, и если говорить о, например, разнице между интерфейсным дизайнером. Интерфейсный дизайнер занимается исключительно частью, которая касается, как ни странно, интерфейсов, правильно? Ну, то есть на примере приложения. Да, возьмем какое-нибудь такси, мой любимый пример. Не интерфейсный дизайнер занимается конкретно приложением. Если мы говорим о продуктовом дизайнере, то мы будем смотреть гораздо шире, потому что мы будем говорить об опыте. И тогда бы к нашему UI присоединилась бы часть про UX. Что касается продукта, то это вопрос еще шире. То есть, например, если UI UX-дизайнер думает, например, уже о том, какой путь будет проходить пользователь, да, то есть он не просто рисует, грубо говоря, приложение, а думает о его взаимодействии, то продуктовый дизайнер уже задумывается о том, а где вообще, например, человек будет заказывать такси, и какая у него на самом деле цель. Uh-huh. И тут как бы история про то, что, например, весь флоу продуктового дизайнера начинается от формирования потребности в, например, такси. То есть человек на самом деле просто нужно переместиться из точки А в точку Б. И заканчивается, когда он, там, грубо говоря, выходит из такси, какие ощущения он получил. Потому что продуктовый дизайнер так или иначе задумывается, например, и может влиять на там вещи, которые не связаны с дизайном интерфейсов. То есть, грубо говоря, ты можешь нарисовать супер-классное мобильное приложение такси, но если твои водители грубые, автомобили плохо эксплуатируются, то ничего тебе не поможет.
Угу. То есть, правильно ли я понял, что вот если, ну, с UI-дизайнером более-менее понятно, UX – это человек, который дизайнит, собственно, какой-то опыт самого использования чего-либо, продукта какого-то, то продуктовый дизайнер, он еще и про мотивацию и про последствия, впечатления, которые оставляет использование. То есть вообще максимально, так сказать, возвышаемся, абстрагируемся от всего и все в себя включаем. Верно?
Ну, на мой взгляд, да.
Ага. Ну что ж, хорошо. Стало понятнее. Спасибо. Тогда, собственно, наверное, будем потихонечку переходить к вопросам. Вопросы, как обычно, надо порассуждать. И вопрос, сразу скажу, они могут тебе показаться дилетантскими, потому что я фронтендер, я типа разработчик, и я с дизайном, естественно, взаимодействую, но, как мне кажется, очень опосредованно. То есть У меня вот обычно это там макеты, вот описание, что должно происходить, и все, делай. Вот, я живу и функционирую так. И мне интересны какие-то моменты, которые, может быть, о которых я не задумывался. И поэтому вопросы будут фронтендерские, наверное, можно так сказать.
Круто, обожаю такие.
Супер. Тогда, думаю, получится здорово. И первое, вот мне очень интересно, как развивается дизайн, особенно дизайн в IT. Я объясню. Вот я помню там первые какие-то версии айфонов. У меня никогда айфона не было, но, естественно, там живу не в танке и вижу и презентации и у друзей и так далее. Я помню там эти иконки такие, какие-то как металлические таблички какие-то или как медальки, даже не знаю, с чем лучше сравнить. И то, к чему мы пришли сейчас, это... Я сейчас боюсь сказать полную чушь, но что-то типа какой-то флэт-дизайн, я помню, было такое, что вот у нас просто форма, просто цвет, там на ней просто иконка. Вот что обуславливает появление каких-то новых веяний? Вот мне очень интересно. Это просто само по себе происходит или есть какой-то законодатель, и все начинают за ним следовать?
Угу. Слушай, кнопочки, которые похожи там на стекло, на все остальное... называется, очень сложным словом, которое я сам не могу до конца выковырить, склеоморфизм, по-моему, если быстро произносить. Вот был такой стиль, который как раз популяризировала Apple. Uh-huh. Смотри, если попробовать ответить на твой вопрос, ну, во-первых, наверное, в широком смысле постараюсь ответить. Дизайн двигает технологии, наверное, в первую очередь. Uh-huh. И дизайн появляется там, где есть какая-то новая обкатанная, ну, не новая, скорее, наоборот, обкатанная технология. Ну, то есть, грубо говоря, сначала мы придумали стул, да, там, потом кресло, да. Сначала там была какая-то штука на четырех колесах, потом это вдруг стало там Aston Martin, пришли дизайнеры, там начали что-то в этом плане делать. Точно так же, как вот раньше были, да, приложения на Symbian, да, и в целом они, наверное, всех устраивали. Вот, а потом пришли Apple и сказали, а давайте мы там придумаем какую-то вот такую вот остальную штуку. Поэтому дизайн формируется там, где есть новая обкатная технология, там, как ни странно, где появляются ценности бизнеса. Ну вот, потому что сама по себе технология без дизайна чаще всего не приносит прибыли.
Угу. Слушай, а тогда смежный вопрос. Если мы более-менее определились с каким-то внешним видом интерфейса, то еще меня всегда интересовало, как вот, например, ну, сейчас особенно в период массовых релокаций, миграций и прочего, многие стали замечать, что вот у нас в России были очень красивые приложения такси, приложения фудтеха, приложения банковские. И вот как думаешь, что обусловило появление вот этого? То есть, в принципе, достаточно же, чтобы когда ты открываешь банковское приложение, был список счетов с балансом, там кнопка «Сделать перевод» и все. Почему у нас анимации, почему у нас истории и так далее? Чем это обусловлено?
Слушай, здесь я могу на самом деле только предполагать. Вот, на самом
прекрасно,
деле,
предположи.
Много мнений. Вот, но я обычно стараюсь рассуждать, это, знаешь, это как люди сидели, там у них был, там, ну, условно, ренессанс, они рисовали себе там такие-то картинки, а потом пришли другие ребята и подумали такие, слушайте, как бы эти картинки ваши отстой, давайте я придумаю что-нибудь круче, и показали там какой-нибудь новости, не знаю, там модернизм, что-нибудь остальное. Ну, вот, то есть, ну, как бы на самом деле, мне кажется, человеческая натура абсолютно, да, то есть, если говорить в самом широком смысле. Если говорить про конкретно там про дизайн приложений, то, наверное, мы просто пришли к тому, что когда сервис становится во главу как бы бизнеса, да, то есть это не некий, знаешь, типа следующий виток экономики. Если говорить про типа развитие мобильных приложений, uh-huh. да, то мы просто пришли в эпоху сервиса, uh-huh. когда оно стоит во главе бизнеса, и мы продаем как бы непосредственно как бы услуги, подобные типа вещи. Это кардинально отличается от индустриальной эры, да, когда мы просто как бы создавали какие-то вещи, они приносили какую-то пользу в самом широком смысле, но это не было услугой. И в таком случае дизайн очень ярко начинает себя проявлять, потому что когда это... Ну, это тоже к вопросу, который ты задавал ранее, что технология обкатанная, она как только как это созревает, там начинает появляться дизайн. Здесь, наверное, как-то очень похожая ситуация.
Угу. Слушай, очень интересная мысль, что раньше была цель продать именно какой-то продукт, например, банковское обслуживание дистанционное, да, а сейчас уже как будто бы этим никого не удивишь. И люди такие, ага, значит, сейчас мы будем это заворачивать в красивую упаковку. Это знаешь, на что похоже? Похоже, Это я тоже, это чисто мое мнение, но очень похоже на то, как, например, многие люди сейчас ругаются на современное искусство, что вот оно какое-то поехавшее, непонятное, а это просто искусство, концепция, искусство идеи, оно уже не столько про форму, сколько про мысль. И вот мне видится прям аналогия. Как думаешь, я прав, что сейчас мы уже именно боремся за клиента не продуктом, потому что такой продукт у всех есть, а именно тем, как он выглядит, и тем, насколько им удобно пользоваться?
Я просто думаю, что это одно из тех конкурентных преимуществ, за которые можно как бы бороться между бизнесами. Потому что, грубо говоря, создание подобных историй двигает в целом торговлю вперед. Да? То есть, ну, как, грубо говоря, если раньше мы покупали фильмы на дисках, там условно на кассетах, а потом мы начали его покупать онлайн условно через iTunes, вот, а потом появилась модель Netflix, да, и это же все про сервис, как они легко нас могут подсадить там на какие-либо штуки, опять, да, к вопросу технологии, да, дизайн начинает появляться там, где типа технологии, вот, и начинает ее масштабировать и развивать, так что, да, я думаю, ты прав.
Угу. Хорошо, тогда интересен вопрос. Следующий уже. Смотри, я вот за свою карьеру фронтендера поработал с разными дизайнерами, с несколькими, и был человек, который был большой фанат Apple и того, как они свои лендинги делают. Потом был человек, который очень креативный, очень нестандартно мыслит, у которого очень классные иллюстрации, поясняющие какие-то, и в целом элементы он рисовал там красивые, но, например, он не всегда задумывался о какой-то прагматике, то есть о том, как этим будут пользоваться люди, особенно на каких-нибудь мониторах, отличных от размера его монитора, допустим. И в этом контексте вспоминается видео, которое я видел уже несколько раз в интернете, где условно показывают дизайнера, который презентует свои продукты, там, насколько я могу помнить, главная страница сайта, и там разные элементы какие-то, что-то летает, все там заблюрено, оно из блюра переходит в фокус, и все так красиво, а потом показывают разработчика, который на это смотрит с абсолютно кислым лицом. И к чему я все это... К тому, что мне очень интересен баланс эстетики и прагматики, что ли. То есть это, кстати, очень круто, что ты именно продуктовый дизайнер, потому что, мне кажется, ты как никто лучше ответишь на этот вопрос. Чем приходится жертвовать ради удобства и какой-то понятности интерфейса? Или наоборот, чем приходится жертвовать ради красоты? Есть ли... Вот как найти баланс? Вот, наверное.
Ага. Слушай, вообще жертвовать не стоит. Нужно действительно, как ты верно заметил, как находить баланс. Вообще, я давно, на самом деле, с таким не сталкивался, когда мы там делаем какие-то супер красивые штуки в угоду удобству или наоборот. То есть, да, это скорее, наверное, развито для там фестивальных различных сайтов, приложений, штук, которые создаются специально для того, чтобы людей впечатлить, какие-то красивые штуки просто в целом делать, потому что это тоже важно. И вот, я считаю, что в целом как бы дизайнеры должны подобным заниматься. Это, знаешь, это как история про... Многие говорят там, зачем нам изучать космос, да, у нас тут на Земле проблем полно, давайте займемся делом, так сказать. Вот, так я считаю, что как это, не думая о космосе, мы, во-первых, как это, никогда в него и не полетим, вот, а во-вторых, не решим множество типа своих проблем на Земле, потому что это всегда фантазия, это всегда история про будущее и определенное визионерство. Если же возвращаться к вопросу, ну, я считаю, что дизайн в целом, да, мне нравится больше, как это, у нас оно немножко в России обезображено, да, что типа дизайн, что-то там про красивые картинки, это, к сожалению, наверное, до сих пор слишком распространено, хотя мы там уже давно долго с этим боремся, но тем не менее, вот, дизайн же это очень хорошее в целом слово, которое можно сказать все, что угодно, типа дизайн something, то есть, типа, все, что угодно, можно дизайн, дизайнером может быть кто угодно, а дизайн, на самом деле, ну, это язык, дизайн должен разговаривать, да, то есть, точнее, он только делает, что говорит, да, типа, дизайн — это язык, типа, общение, то есть, ну, грубо говоря, когда ты смотришь на стол, он так или иначе с тобой разговаривает, стул, там, все, что угодно, да, то есть, он доносит тебе какую-то информацию, ты можешь там сходу понять, там, удобно это, неудобно, красиво, некрасиво, да, то есть, здесь такая история. Те дизайнеры, которые пытаются, знаешь, ну, там, увидели какой-то новый стиль, там, несколько лет назад был этот популярен очень неоморфизм, да, это вот некий новый виток, да, это скрещение вот этого флета и скеоморфизма, там превращалось в какие-то жуткие абсолютно концепты, вот, и дизайнеры пытались его пихать вообще куда угодно. И это, знаешь, такая возможность, и возможно для дизайнеров, чтобы люди пытались говорить на их языке или что-нибудь в этом роде, но на самом деле это превращается, знаешь, это как какой-то умник приходит на там вечеринку и начинает говорить на темы, которые никому не интересны, и, соответственно, ну, коллектив его просто не слушает и, как бы, соответственно, не принимает то, что он вообще говорит. Вот, как бы, вот результат, да, работы этого дизайнера. Потому что мы должны, ну, не то, чтобы подстраиваться, да, подстраиваться, наверное, как бы плохое слово, потому что я бы, ну, опять, если сравнивать с языком, я бы просто как бы обогащал его постепенно. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас в русском языке довольно много заимствований. Да и раньше было, да, то есть русский язык вообще состоит из множества заимствований, вот. Но многие до сих пор эти слова, там, грубо говоря, считают, что они там пошли, условно, там, из русского языка. Ну вот, то же самое, наверное, с дизайном, то есть не нужно сходу там прыгать, показывать там какие-то новые слова, буквы, говорить, вот смотрите, ребят, как классно, давайте потихонечку просто введем какое-нибудь интересное новое слово, пытаемся заинтересовать человека. То есть вот у меня статья как раз по поводу того, что дизайн на самом деле это про рассказывать истории. Каждый раз, когда мы там хотим что-то там донести там с помощью какого-то UI-ного элемента там пользователю или каким-либо другим способом, пытайтесь, ну, как бы просто интерпретировать его в какой-то рассказ и хотя бы приблизительно представить, а лучше вообще потестить, да вот, на реальных людях и понять, ваш рассказ вообще как бы ясен людям или нет. Ну вот. А если дизайн молчалив, да, если дизайн не говорит типа с человеком, то как бы он мертв.
Угу. Слушай, а все-таки вот я, наверное, еще один уточняющий вопрос задам про баланс. Не знаю, ты сталкивался с приложением Glovo для доставки еды, там, продуктов?
Да,
ага.
Да.
Вот я думаю, многие слушатели тоже с ним столкнулись в связи с какими-нибудь переездами. И мне вот просто показалось, что вот там так все красиво летает, там вот эти кружочки, они как-то анимационно переходят из одного в другой, экраны меняются так тоже симпатично. Но вот у меня иногда возникает какое-то ощущение, что это происходит как-то долго. То есть вот я был бы рад, если бы оно просто открылось условно. И понятно, что я не показатель, я там не лакмусовая бумажка, и по мне мерить дизайн вообще нельзя. Но вот а как вообще понять, что баланс не соблюден? Вот как понять, что чего-то у нас не так?
Ну, мне кажется, во-первых, дизайн, наверное, может условно оценить каждый, вот, так же, как с искусством. То есть, ну, как сказать, дизайн в этом плане, он очень уязвим, да, с одной стороны, потому что как бы критиковать код, например, да, может не каждый. А критиковать дизайн довольно легко. Но я считаю, что это здорово, потому что, мне кажется, именно таким образом как бы дизайн растет. Ну да, наверное, немножко таким через пот и кровь и боль, через подобные вещи. Но, тем не менее, если возвращаться там к Glovo или там Volt или каким-либо другим приложениям с обильным количеством анимаций, ну, тут, знаешь, это я опять, наверное, вернусь к художникам, ну вот, которые просто иногда, ну, я могу так выразиться, они решили поугарать, сделать какую-нибудь штучку такую прикольную, потому что она действительно прикольная, тем более, ну, Glovo, я, честно, не помню, но, по-моему, это относительно небольшой стартап, да, или это большая компания?
Я не знаю, к сожалению.
Вот я тоже не знаю, просто в основном это свойственно небольшим компаниям, вот, где как раз дизайнеры могут придумать какую-нибудь прикольную штуку вместе там заразить этой идеей разработчиков, вот, продуктов, как бы, всех остальных, как бы, и реализовать ее. Но если говорить в широком смысле, да, на самом деле подобные штучки-дрючки – это инструмент для вовлечения людей, да, то есть если соблюсти вот этот баланс, про который мы с тобой сейчас говорим и пытаемся его найти, это порой действительно очень тяжело, да, то есть, типа, я даже не могу так сходу привести какие-то примеры классных приложений, в которых классно соблюден вот этот баланс, потому что, ну, понимаешь, когда у тебя, например, в каком-нибудь продуктовом магазине супер классно нажимается кнопка в корзину, да, это очень аддиктивное действие, тебе хочется это нажимать, вот, и если, например, в случае с Glovo, ты такой думаешь, блин, мне кажется, что приложение может там загружаться лучше и там быстрее, то на самом деле грамотное вот это вот использование подобных элементов, оно, ты будешь говорить, вау, круто, да, то есть, я не знаю, это можно увидеть в каких-нибудь мобильных играх, например, mm-hmm. да, когда мы можем использовать какой-нибудь Haptic Engine, что-нибудь еще, да, какая-то приятная вибрация, звук, а любая другая дача, да, и вдруг, вау, круто, здорово, интересно, мне начинает как бы это нравиться, это очень как-то аддиктивная штука. И здесь, да, вот эта вот эстетика, которая должна бороться с прагматикой, они начинают работать в комплексе, вот, и создают очень крутой опыт. И это очень важно, именно создавать опыт, да, то есть не просто функции, да, не просто прикол. Если с одной стороны у нас на стороне прагматики это функция, на стороне эстетики это какая-то приколюшка, да, то посередине это опыт, uh-huh. да, то есть, типа, и вот именно его, как мне кажется, дизайнеры и должны формировать.
Uh-huh. Отличный ответ. Спасибо большое. Смотри, мы чуть-чуть уже эту тему затронули в вопросе про российский финтех, фудтех и такситех. Не знаю, как это правильно называется. И сейчас хочется поговорить именно...
Райттех.
Райттех?
Ну, мы в Яндексе
вот так называем. Райттех. Интересно. Райт как поездка.
Ну, да. Вообще там в Яндексе называлась целая группа. То есть это все, что едет, по сути. Это и такси, и лавка там. И каршеринг, там все что угодно.
Прикольно. Так, запишем слово райттех, запомню. Мне нравится, как оно звучит. Ну вот, в общем, мы уже затронули российские приложения таких сервисов. Тут хочется поговорить чуть-чуть о том, а почему вообще бывает по-другому. То есть вот я переехал в другую страну, я открыл тут счет юридического лица и физического лица. Вот это, кстати, очень тонкий момент. Я сразу скажу слушателям, что... То, что я считаю, что сервис мог бы быть лучше, не значит, что я считаю, что страна или люди плохие. Страна или люди прекрасные, но, к сожалению, после того, как ты пожил в России и попользовался российскими сервисами, ты замечаешь, что где-то сервисы могли бы быть и получше. И вот интересно, почему не везде так? То есть есть примеры, конечно, хорошие, есть зарубежные продукты, которые выглядят отлично, а то и лучше наших аналогов, если аналоги вообще есть. И вот интересно, почему не везде так, и как вообще компания приходит к этому? То есть мы уже это как будто бы затронули, но хочется сейчас понять, знаешь, в контексте разных обществ, что ли, почему это неравномерно развивается. Хотя, казалось бы, это интернет, и глобальные сети, глобализация, люди общаются, люди ездят, люди смотрят, люди видят, но что-то как будто где-то идет медленнее, где-то быстрее. Почему вот так, на твой взгляд?
Слушай, очень комплексный на самом деле вопрос, потому что как будто он немного заезжает, знаешь, на сторону экономики, в чем я не особо силен, почему там какие-то сервисы круто развиваются там в России, а в каких-то странах нет. Я думаю, это по большей части обусловлено различными экономическими причинами, но в них я не буду, не буду вдаваться в подробности, но если я правильно тебя понял, хочется сказать, что, например, там дизайн каких-то приложений в России, например, выглядит круче там, чем за рубежом или что ты имел в виду?
Ну да, то есть, например, банковские приложения в России, они лучше, не лучше, они выглядят лучше банковских приложений, например, в Армении, где я нахожусь. И при том, что сами сервисы, они примерно одинаковые. То есть здесь и там можно делать все то же самое. Но выглядит оно по-разному. И интересно, в контексте того, что ты говорил, что где технология, там появляется и развивается дизайн, почему у нас это есть, а здесь пока еще нет?
Смотри, давай я попробую ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, я бы, наверное, не стал бы прям так серьезно заявлять, да, что типа в России банковские там приложения или какие-то любые другие приложения лучше, чем за рубежом, потому что, ну, у нас на самом деле, ну, не хочется говорить, что не так много опыта, да, типа взаимодействия типа, с этим, да, но я, наверное, могу привести несколько примеров там иностранных банков, которые вполне себе как бы соответствуют всем тем критериям, там, условно, кластеру дизайна, который есть в том числе и в России. Вот. Если говорить в самом широком смысле, да, то, как по мне, это ошибочное заявление, вот, в целом. Я много раз слышал об этом, типа, вот, почему там Тинькофф тот же, боже, какое классное приложение, я приехал там в условную Германию, там ничего этого нет, все по карточкам, все там, ну, короче, сервис отстой и так далее. Ну, давай, если говорить прям про банки, я думаю, это не секрет, да, это в первую очередь это Legacy. То есть банковской системе в России там, если я не ошибаюсь, там 30 лет, да, банковской системы там, условно, США или Великобритании, там, сотни-сотни лет, да, как бы, мне кажется, во-первых, по поводу банков, это вот в этом основная причина, потому что вообще это, да, я уже пошел дальше, цифровизацию в целом, это в разы сложнее, да, то есть перевести всю эту махину на какие-то рельсы технологические, да, очень много всего нужно оцифровать. В России просто, ну, я тоже не хочу как-то кидаться какими-то словами, да, ну, условно, там, все выкинули, как бы, давайте сейчас сделать все заново. Если, там, опять возвращаться к дизайну, если мы так смело можем заявлять, что там, дизайн в России такой классный, а за рубежом не очень, то почему, как это, мы в основном воруем все из-за рубежа, я имею в виду, там, типа дизайн, да, то есть, возвращаясь к технологии, да, сейчас, например, если говорить, там, мобильных приложений, дизайне мобильных приложений, Его в первую очередь двигают мобильные платформы, да, это Google и Apple. У них классные приложения. Вот. Не все, да, то есть, ну, типа, но тем не менее. Вот. И мы, наоборот, смотрим на них, да, и пытаемся как бы внедрять их технологии в наше приложение. Поэтому, ну, как бы, на мой взгляд, заслуга того, что там условного там Тинькова или там Сбербанка классное приложение, это заслуга западных компаний, там, опять-таки, Apple и Google, которые показывают, как надо.
Угу. Ну, я предупреждал тебя, что у меня вопросы могут быть дилетантские, и ты очень хорошо на него ответил. Но, тем не менее, вопрос-то остается неотвеченным. Окей. Допустим, я, кстати, и не говорил, что это заслуга там Тинькова, еще кого-то в плане того, что приложение такое красивое. Просто я это скорее воспринимаю как факт, что оно, ну, действительно, скажем так, идей в нем больше, чем в приложениях зарубежных банков, с которыми мне довелось поработать. Я еще раз специально повторяю, что не все, естественно, со всеми в мире я не работал. Но тут интересный момент. Если дизайнеры российских приложений берут даже хорошие идеи у Apple и Google, что, естественно, там, может, не очень оригинально, но как факт существует, почему так не делают в других странах?
Слушай, мне довольно тяжело это оценивать, просто потому что я не в курсе, какое вообще дизайн-образование за рубежом, потому что зачастую это может быть продиктовано, например, именно этим. А не зря, там, например, многие страны имеют, да, типа те же там различные талант-визы для привлечения различных классных крутых специалистов, для того, чтобы они улучшали там те или иные сферы, в которые там та или иная страна находится догоняющей. Поэтому причин может быть множество. Некоторые из них, на мой взгляд, исключительно, это в разрезе, опять-таки, экономики, вот, потому что, опять-таки, из индустриального общества, там, Россия, там, некоторые страны СНГ сразу перешли в такую сервисную, да, в услуги, перепрыгнув, так сказать, да, там, вот эту вот и часть индустриальную, в которой развитые страны пошли далеко вперед. Ну вот, и поэтому, например, эта сфера начала сильно развиваться. Это дало толчок типа тому или иному образованию, что как бы и привело к образованию дизайна. Но это скорее, ну, то, что я сейчас сказал, скорее какие-то дилетантские, скорее всего, высказывания, потому что, честно, я знаю, как стоит дело с образованием там различных стран. Mm-hmm.
Что ж, хорошо, в любом случае ответ есть, и я думаю, что он многих устроит. Кстати, в конце небольшой дисклеймер, что я часто слышу, когда заходит дискуссия о каких-то дизайнах приложений, говорят, что вот, если тебе тут не нравится, то вот езжай к себе обратно и там пользуйся. Так мне нравится. Как, я же не говорю, что это все настолько ужасно, что этим невозможно пользоваться. Нет. Просто это выглядит немного не так. И местами это может быть чуть менее удобно. Но в любом случае отлично, что это есть. Хорошо. Тема очень щекотливая. Мы, конечно, затронули. Поэтому предлагаю переходить к следующей.
Правда.
И последнее, что я хотел обсудить, это тоже вещь, которую я могу, например, иногда понять как фронтендер, почему происходит так. Но с точки зрения дизайна мне тоже интересно понять, для чего компании производят редизайн. То есть вот, причем вот я пока живу, практически каждый первый сайт, которым я пользовался, он прошел какой-то редизайн. Даже, например, есть ресурс MDN, Mozilla Developer Network, по-моему, расшифровывается. Это документация к веб-технологиям всяким для фронтендеров, для разработчиков. И даже он, по-моему, сменил дизайн. И, может, даже пару раз. Как ты думаешь со стороны дизайнера? Почему это происходит?
Слушай, ну, это тоже такой комплексный вопрос, потому что если мы говорим просто про редизайн, знаешь, там, приложений, сервисы, это одно. Зачастую это, например, привязывается к какому-нибудь ребрендингу или каким-либо другим историям, когда тебе нужно сменить позиционирование. В целом, там, не знаю, как-нибудь освежиться и так далее. То есть, там, Microsoft, например, там, не помню уже сколько, там, 10 лет назад было, да, они там взяли, слегка поменяли логотип, там, например, это одна часть, да, типа, своего рода это, там, редизайн логотипа. Mm-hmm. Да, как бы, но на самом деле это повлекло за собой типа много изменений, в том числе и в сервисах. И иногда это просто там можно освежить, вот, и это делается довольно легко, то есть для этого не нужно там каких-то особо трудозатрат, вот, а бывают такие, ну, большие, крупные редизайны изменений, когда они связаны там с позиционированием компании, там, например, в свое время печально известные, да, сибирские авиалинии, да, которые переименовались в S7, из-за своей не очень хорошей репутации. То есть там это было прям кардинально. Это мы говорим сейчас в разрезе бренда. Если же говорить про дизайн сервисов, то, ну, причин для редизайна тоже множество. Опять-таки, один из них может быть архитектура, например, сервиса. Да, мы работали когда-то с Перекрестком, например. Ребята приходили к нам, как бы архитектура их старого приложения просто не позволяла им масштабироваться, не позволяла как бы делать какие-то новые классные вещи, потому что люди уже просто их не видели. Вот. Мы помогли им создать новую архитектуру, такую масштабируемую, которая позволила им как бы добавлять все новые и новые, грубо говоря, фичи и создавать именно опыт и управлять вниманием. Это довольно важная вещь, потому что ну, за там, большим легаси некоторая функциональность может просто потеряться. Угу. Вот. Что еще на это могу сказать? Ну, в целом, дизайн — это язык, да, и иногда нужно просто... Опять, я возвращаюсь, да, мне кажется, зрители там, возможно, уже поняли, там такой небольшой лейтмотив как бы нашел с тобой рассказы, и того, что я вообще в целом говорю, это про то, что дизайнер должен рассказывать истории, а дизайн — это в целом язык. Ну, вот. Поэтому иногда с людьми нужно просто начать, например, немного по-другому говорить, вот, для того, чтобы их начали слышать. Хороший пример — Кинопоиск. Я сейчас не буду говорить про там, их провал какого-то, там, не помню, 15-14 года. Я скорее скажу там, о том, что происходило потом, да, и как они здорово начали с людьми говорить немного на другом языке. Сейчас это уже вот прям окончательно он сформировался. Ну, вот ребята, по-моему, год, там, не помню, сколько лет назад как раз сделали там абсолютно новый фирменный стиль. И люди теперь начинают воспринимать Кинопоиск как онлайн-кинотеатр. Это уже прям становится синонимом. Вот, то есть Кинопоиск — это прям российский Netflix однозначно, при этом он, как ни странно, был не первым, да, то есть были другие его конкуренты. И теперь мы воспринимаем Кинопоиск не как сайт, на котором можно прийти оставить отзыв, а как онлайн-кинотеатр. И это заслуга, безусловно, вот этого редизайна, того, что там ребята проделали. Просто они решили говорить на другом языке.
Угу. Тогда вот такой вопрос. Ты упомянул Microsoft, Windows, или Windows-то не упоминала, я у себя в голове упомянул, но неважно. И я в целом как бы понимаю, что вот там винда от версии к версии, она менялась. Там XP, семерка, там восьмерка, десятка, одиннадцатая. Тут, мне кажется, никакой проблемы нет, потому что в целом ты можешь хоть полностью переделать весь интерфейс и провести презентацию, показать, что в нем появилось, что в нем изменилось. Но чтобы его получить, человек должен совершить суперосознанное действие. То есть там нажать большую кнопку «Обновить», там будет понятно, что после нее все поменяется, или вообще переустановить там через перезагрузку там, и прочее. А мне всегда казалось, что на вебе и мобильных приложениях ответственности чуть-чуть побольше, потому что веб изменяется просто, когда ты обновляешь страницу, мобильные приложения могут обновляться в фоне. И мне всегда было интересно, а как пользователи в большинстве своем реагируют на смену интерфейса. То есть это же сложно сделать потихонечку. Я помню, как менялся интерфейс Тинькоффа, как менялся интерфейс Рокетбанка, если кто-то его помнит. Там, всем привет, кто узнал, о чем я говорю. Вот. И я помню, первая реакция — это всегда типа «это еще что такое? Вы что сделали?» Вот. Потом, возможно, проходит какое-то время, успокаиваешься. Но вот как бороться с этим негативом? И вообще, много ли его?
Мне кажется, что ты ответил на этот вопрос в собственном вопросе, но ты почему-то так неуверенно это сказал. Говорит, ты сказал, если не ошибаюсь, что делать это по чуть-чуть невозможно или нельзя. Я на самом деле абсолютно за этот подход, потому что действительно, кардинальные изменения интерфейса чаще всего приводят к негативу. И это абсолютно нормально, потому что ну, люди действительно супер быстро привыкают. Они приходят в то или иное приложение, сервис для того, чтобы решить свою задачу. И они многие действия делают на интуитивном уровне. Поэтому, кстати, тоже спойлер, как это очень важно создавать опыт всегда, то есть независимо от того, какие у тебя там страшные, не страшные кнопки, там, или там, если там меня слушают дизайнеры, которые там работают в каком-то продукте, где там все несовременное, ребята, неважно, какие у вас кнопки, там, как они выглядят, создавайте опыт. Потому что если вы сделаете дерьмовый опыт и захотите сделать редизайн, люди привыкнут к нему, да, потому что они так совершали как бы эти действия. И пытаясь как бы привести новые слова, да, люди просто не будут понимать. Вот. Поэтому, да, опять про язык, да, то есть представь себе, мы с тобой сейчас там вот говорим на русском языке, да, и потом раз как бы мы, я не знаю, я взял и переключился на какую-то вообще абсолютную тарабабщину. Не знаю, на эльфийский язык. Ты же не будешь меня понимать, скажешь, блин, Андрей, что за фигня? Как бы нормально же разговаривали. Мне как будто дальше не стоит продолжать, да, потому что как это сравнение достаточно хорошее, на мой взгляд. Если говорить о там метриках и как они там падают или все остальное, однозначно падают. Я не видел ни одного редизайна, после которого все пользователи такие: вау, круто, да, здорово, все, продано, типа, мы теперь на этом интерфейсе, классно. Вот, в основном, конечно же, всегда негатив, и поэтому здесь я бы тоже делал бы как, знаешь, когда продукт, например, только появляется, какой-то новый стартап, то первыми твоими пользователями являются так называемые энтузиасты, исследователи, короче, любители чего-то нового. И это на самом деле не твоя аудитория. Вот я, например, обожаю обновления. Вот, то есть я люблю все посмотреть, чтобы все было там, пусть мне будет неудобно, но я хочу там, чтобы все было как это... Мне интересно, какой опыт там ребята создали из разных других компаний. Вот, но я на самом деле не, как это, могу быть не целевой аудиторией. Целевая аудитория, наоборот, на это отреагирует очень негативно. И это, опять-таки, нормально. После этого следует, ну, как бы рост, вот ты правильно заметил, как бы, что... Ну, а потом вроде как все нормализовывается, все нормально. Вот, да, действительно, потом метрики идут вверх, вот, а потом мы выходим на условное плато такое, да, то есть все основные метрики должны вернуться к тому, с чего начиналось. Если редизайн там супер успешным принес там что-то новое и классное, то, по идее, их можно сравнить и понять, что, например, они стали лучше. Да, и тогда прям редизайн круто, супер, здорово работает. Mm-hmm. Если возвращаться к тому, как вот, на мой взгляд, например, нужно проводить редизайн, ну, вот, то я бы действительно делал это супер постепенно, показывая и добавляя, опять-таки, иногда по слову, да, в речь новую, вот если я начну сейчас там добавлять по слову эльфийского, да, и ты в контексте, да, будешь понимать, что это за слово. Чем больше я буду добавлять этих слов, тем больше ты будешь как бы это понимать. То есть я бы добавил там, взяли кнопки какие-нибудь там, решили поменять, взяли, поменяли. Ну вот, взяли там, поменяли какую-нибудь часть, которая там отвечает за там вот это вот. Все, раз, ты поменяли. Да, у тебя будет приложение и сервис, в котором будут там разные кнопки, разные какие-то другие штуки. Но чем больше их будет... Чем больше вы, как бы, если вы выберете этот путь, вы потихонечку, полигонечку, ваш сервис обновится, ну вот, ваши пользователи особо не будут возникать, потому что они, по сути, ничего не заметят. Ну вот, не помню, много лет назад кто-то любил сравнить YouTube, я не знаю, до сих пор ли это так, ну вот, где ребята как-то скриншотят его в начале года и в конце, и там прям они там по пикселю, там, кнопку лайка двигают то влево, то вправо, там, кнопку сохранить туда-сюда, меняются там какие-то мелкие абсолютно штуки, и потом приходят к этим. То есть, если посмотреть YouTube год назад, тебе покажется, что он как бы... Это такого не было.
Угу. Слушай, очень хороший пример. Действительно, я об этом не задумывался и никогда не пробовал так делать, но звучит действительно так, как будто можно бесшовно перейти на новый язык потихонечку. И аналогия со словами мне тоже понравилась, что добавляя потихоньку новое слово в речь, мы со временем можем перейти на какой-то новый язык. Что ж, у меня вопросов больше нет. Спасибо тебе большое за то, что согласился поучаствовать, за твои ответы. И я надеюсь, что языки вокруг нас будут дальше становиться совершенней, приятней и удобней. Спасибо большое.
Да, Леш, спасибо большое, что пригласил. Рад был познакомиться, рад был рассказать что-то интересное. Чего увидимся.
Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. До встречи через неделю. Пока!